Да. Со всеми евреями. Все собрали.
Правильно сказано, Коля, и да. Мы говорим, с кем говорили разведчики, да, кто впал в отчаяние. А как раз я думаю, что они должны были бы говорить с Моше и Аароном. Они не сделали этого. Но они говорили со всей общиной. Теперь, сколько мужчин было? 600 тысяч мужчин. Я немножко округляю, да? А вместе с женщинами и детьми было примерно 3 миллиона человек. Теперь, как вы это себе представляете? Приходит 12 разведчиков, 12 человек, микрофонов нету, да, интернета нету, да, а новостей нету, да, по радио, телевидению нету. То есть это они приходят, это стан, несколько миль, там 3 миллиона человек в пустыне. Как они могли с ними разговаривать? Как они вообще могли их слышать? С кем они разговаривали?
Не пустили слух.
Ну, пока слух распространится, это займет время. Почему это так моментально случилось? С кем они разговаривали?
Знаешь,
с кем?
Йошуа.
Не, Йошуа это был разведчик, который как раз хорошие вещи сказал про Эрец-Исраэль. Йошуа и Калев, помните, мы сказали, что они сказали хорошие вещи про Эрец-Исраэль. Посмотрите то, что Раши говорит. Раши говорит, Коля и да, вся община, кто это вся община? Рашей Санъедраот, главы Санъедринов. То есть, вы помните, Моше установил судебную систему, и высший суд, и, так сказать, совет в каждой религиозном смысле и общем смысле, в каждом колене, это был Санъедрин, Санъедраот, да? И эти главы этих судебных палат, они собрались, и с ними говорили разведчиков. И это были, должны были быть самые уважаемые, богатые, богобоязненные люди, которые должны были вести народ, и именно они впали в отчаяние. В этом был весь ужас ситуации. И разведчики, и те, с кем они говорили, были очень уважаемыми людьми. Именно они впали в отчаяние. И потом, как говорит Эмек Давар, они пошли каждый в свой Санъедрин, и они распространили это известие, что ситуация безнадежная. Да? Поэтому это не просто слух пошел, а люди, которые стояли во главе народа, его распространили. И поэтому это вызвало такое отчаяние. Да? Почему же это все-таки случилось? Почему они впали в отчаяние? Ну да, чудеса должны были бы закончиться, но почему они не верили, что Всевышний им поможет без чудес? Как вы думаете? Потому что их проблемой, начиная с горы Синай, проблема этого поколения была боязнь приблизиться к Всевышнему, подойти к Всевышнему. Да? Они всегда искали посредников. Они, когда Всевышний с ними говорил, они сказали, нам тяжело, когда со мной говорит Всевышний. Пусть Моше Рабейну передает нам 8 из 10 заповедей. Да? Моше Рабейну не вернулся, как они считали, они сделали тельца. А когда Всевышний давал им ман, когда они год сидели вокруг горы Синай и учили законы Всевышнего, вся книга Вайкра, они жаловались, как с этого начинается глава Бамидбар, не тову таава, и они захотели что-то хотеть. У них все было, но это их и пугало, потому что когда у вас все есть, и вы ни за что не отвечаете, и вам ман падает с неба, но у вас нет никакого контроля над тем, что с вами происходит, это пугает людей, которые не могут приблизиться к Всевышнему. И так как они не могли приблизиться к Всевышнему и не могли видеть Всевышнего в мире без чудес, они впали в отчаяние. И это очень глубокая идея для нас всех, да? Для каждого человека в любой жизненной ситуации. Если человек не может приблизиться к Всевышнему, если он не ощущает, что то, что с ним происходит, это управляется или является результатом вмешательства Всевышнего в его жизнь, он может впасть в отчаяние. И отчаяние ведет к самым плохим результатам. И очень интересно, Амек Давар говорит очень интересную вещь. Как, о чем, чем заканчивается наша глава? Вы помните? Мы читаем этот отрывок каждый день два раза. Чем заканчивается эта недельная глава?
Указание про цицит, мне кажется.
Цицит, правильно. Какая связь с цицит? Почему вдруг цицит? Правильно, почему именно здесь, совершенно верно, напоминайте Всевышнему, почему именно в связи с разведчиками? По этой причине, говорит Амек Давар, потому что они не могли видеть Всевышнего в мире без чудес, вот в обычном мире, да? И они боялись, они впали в отчаяние, они не могли себе представить, как они смогут выполнять Тору, как они смогут воевать и пахать землю, и бороться за то, за что нужно бороться, в мире без чудес. И поэтому Тора говорит о цицит, и, к сожалению, у нас сейчас нет этой традиции, или большинство мнений считает, что эта традиция утеряна. В цицит вплетали то, что назывался птиль тхелет, голубую нить. Да, птиль тхелет это называется. А Амек Давар говорит, что слово птиль имеет тот же корень, что нафтали, птиль. Да, вплетать, ввиваться, нафтоль, нафтальте, да, обвивать. И белые кисти цицит, как он говорит, символизирует ишталшелут хаей адам, символизирует жизнь человека, то, что с нами происходит. А голубая нить, которая их обвивает, говорит Гмара, напоминает про кисе акавод, трон славы. Что такое трон славы? Это аллегория, которая показывает, что есть некий духовный механизм, который управляет миром. И поэтому голубая нить обвивается вокруг белой нити, напоминает, что все, что с нами происходит, контролируется Всевышним. Да, приходит от Всевышнего. Как говорится, сибат коля сибот. Причина всех причин. То, что мы называем первопричина. И это как бы все это слышали, да, да, мы слышали об этом. Но действительно ли мы, как по-английски говорят, internalize, дали мы этой идее проникнуть в себя? Действительно мы так чувствуем, мы так видим мир? Или это просто мы так говорим, как лозунг, эту идею? И эти люди тоже слышали об этой идее, но они не могли связать ее с тем, что происходило в их жизни. Да? И поэтому они впали в отчаяние. И поэтому очень интересно, что сказано про Агарь. Всевышний говорит, «Кумис и этанар, ахзики от ядех, встань, возьми ребенка». И возьми его за руку, кигадоля семену. Ты думаешь, что ситуация, ты впала в отчаяние, но я произведу от Ишмаэля великий народ. И что сказано дальше? Ваевкахелу кимэтэйнея. И Всевышний открыл глаза Агарь. Что значит открыл глаза? Что у нее были закрыты глаза? Что значит открыл глаза? Это значит, что она видела ситуацию как безнадежную, но Всевышний дал ей увидеть эту ситуацию под другим углом. И вдруг вытирает бер маем, да, вытелех вытималеет ахемет маем, вы ташк этенар, да, что она думала, что ребенок умирает, Всевышний говорит, нет, нет, он не умирает, он будет великим народом. Она думала, что, она, что у нее нет воды, она ошибалась, она просто не видела этот колодец, да. Ситуация была не безнадежная, просто она не видела этого, да, поэтому он... Евкахелу киматенея, Всевышний открыл ей глаза. Да? И это то, что могли сделать поколения пустыни, но они не сделали этого. Почему, как они могли это сделать? Обратите внимание, что разведчики упоминают Амалека, и Тора, когда говорит о наказании евреев, говорит, что Амалек живет в таком-то месте. Почему вдруг, какая нам разница, где живет Амалек? Почему Амалек упоминается в контексте истории с разведчиками? Как вы думаете? А? Почему вдруг Тора упоминает Амалека? Потому что если бы они посмотрели, как Агарь, если бы у них открылись глаза, они посмотрели на историю нападения Амалека, они бы увидели, как они могли победить эти народы. Кто помнит историю нападения Амалека в пустыне? В книге Шмот.
Всевышний остановил солнце.
Это немножко другая история. Но помните, когда сказано, что Амалек на них напал, и Моше сказал, опять же, послал людей воевать с Амалеком. И кого Моше выделил, опять же, Йошуа, да? Йошуа должен был их возглавлять. Тогда он был Хошеа, да? Это был тот же человек. И что сказано, что они должны были идти с ним воевать. Не было никаких чудес, да? Огненный столб там их не сжигал, Амалека, море их не топило, град на них не падал, да? Они должны были идти воевать естественным путем. И что сказано, что Моше поднимал руки, и когда Моше поднимал руки, то побеждали евреи, а когда наоборот, то побеждал Амалек. О чем, почему, какая связь опять же с поднятием рук? Поднятие рук, комментаторы говорят, Раши говорит, это был символ, Мидраши потом говорит, это был символ веры. Когда евреи обращались к Всевышнему, они побеждали, а если нет, то побеждал Амалек. И это просто была аллегория того, что в реальной жизни, без чудес явных, можно было идти на войну и побеждать, если Моше поднимал руки, если они верили во Всевышнего, если они видели Всевышнего в этой ситуации. Да? Это концептуально очень похожая ситуация. Нет чудес, они выходят на войну, выделяют людей, армию, выделяют Йошуа, и у них должна быть вера во Всевышнего. Зачем это Всевышний делает? Для того, чтобы подготовить их к этой ситуации, в которой они находятся сейчас. Но они не видят это, да? Как Агарь не видит колодец. Да? Как Агарь не понимает, что от Ишмаэля произойдет великий народ. Она не видит этого. Да? Она видит ситуацию как безысходную. Так же и евреи видят ситуацию как безысходную. Да? Если бы они обратились к истории с Амалеком, они бы это увидели. Давайте еще посмотрим, где сказано, где упоминается это выражение «поднимать голос». Да? Есть еще два места в книге Берешит, где оно упоминается. Никто не помнит? Когда Исав возвращается, вы помните историю Исава и Якова, когда Исав возвращается и видит, что Яков получил благословение. Он говорит, «Вайомер Исав эль Авив». И Исав сказал своему отцу, «Абраха хатхилха Ави, бархени гамани Ави». Он сказал ему, «Разве у тебя одно благословение? Благослови меня тоже». «Ваиса Исав куловаев». И на Исав дословно понес свой голос, заплакал в отчаянии. Исав не видит, для него вся связь с наследием Авраама в этот момент заканчивается. Да? Для него это полное отчаяние, полное, он повернулся совершенно в другую сторону. Рак браха ахат, есть только одно благословение, он его не получил, все, ситуация безысходная, Он хочет убить Якова, он ненавидит Якова. Все это полностью его связь с наследием Авраама закончила. Но это не так. Он плачет в отчаянии. Но что делает Ицхак? «Ваян Ицхак ави вайомер элав, хине мишамне арец и емушавех, миталя шамай мималь». Но Ицхак ответил ему и сказал, стал бы благословлять. И сказал ему, самым тучным местом на земле будет твоя страна. Да? И будешь питаться с росой небес. И он его благословляет. Исав думает, что есть только одно благословение, но это не так. Это показывает, что нет отчаяния, когда человек не может достичь что-то, связанное с духовностью. Да? Даже если у человека что-то не получается, и он не может достичь того уровня, которого он хочет достичь, это не повод для отчаяния. Это всегда может измениться, как мы видим здесь. Да? И даже если это не то точно, что он думает, что он может достичь, он всегда может получить благословение. Третье место, где в книге Берешит, очень интересно, где мы встречаем это выражение «нести голос», «Ваисаит куло ваевк». Это в тот момент, когда Яков, убегающий от Исава, встречает Рахель. Да? И это первый раз, когда он ее встречает. И сказано «Ваишак Яков ли Рахель». Яков поцеловал Рахель. «Ваиса куло ваевк» и заплакал в отчаянии. Как вы это понимаете? Да? Это женщина, которую он видит как свою, так сказать, духовную, как говорится, soulmate, да? Башер, то, что называется. Это женщина, которая ему предназначена, как он считает, которая должна стать его супругой. И он ее целует, и он плачет в отчаянии. Как вы представьте себе, люди приходят на первое свидание, и парень начинает плакать в отчаянии. Как вы себе это представляете? Давид, как вы это объясняете, почему он плачет в отчаянии?
Может быть, он предвидел, что у него будет проблема, не так просто он будет ему получить Рахель.
Правильно. Раши говорит, потому что он был пророком, и как Раши говорит, что она не будет с ним похоронена. И, как вы говорите, что он видит, что они как бы никогда полностью не могут быть вместе, да? То есть Лаван его обманывает, потом ему нужно жениться на Лии, потом у него две жены, потом Рахель бездетна, потом она умирает. Да, при рождении Бениамина, он даже не может ее похоронить рядом с собой. И это отчаяние, это предчувствие вызывает этот плач. Плач Ваисайт Кулоид Ваев. Рав Фурман говорит, что это зеркально, кстати, отображает плач Исава. Да, что хотя Яков сделал то, что он должен был сделать, ему предназначалось благословение, но то, что он нанес такую травму Исаву, вызвал, хотя Исав не был хорошим человеком, возвращается для него, когда он плачет сам в отчаянии. Да, теперь он в отчаянной ситуации, он плачет от отчаяния. Да, поэтому мы должны быть очень осторожны, даже когда мы правы, как мы обращаемся с другими людьми. Но на самом деле это тоже не является отчаянной ситуацией, потому что Яков женится на Рахель, да, и Рахель становится праматерью двух колен, и поэтому это не является отчаянной ситуацией. И даже то, что ему не удалось ее похоронить рядом с собой, как мы читаем это во вторе, Рахель похоронена рядом с той дорогой, где Навуходоносор уводил евреев в плен, и она, как говорит Мидраш, выходила и плакала по своим детям. Да? И Всевышний говорит ей, ешь сахар ли пеулатех, есть награда, да, то, что называется, опять же, Бехей Тамрурим. Да. Есть награда за твои поступки. Вышаву Мерцай Аев. Они вернутся. Что даже в трагедии есть положительное зерно. Как по-английски говорят, silver lining. Четвертый раз это в нашей недельной главе. И есть еще один раз в Танахе, насколько я не смотрел, у меня нету электронного диска, который показывает все места в Танахе, но из того, что я помню, есть еще один, еще есть одно место в Танахе, где употребляется это слово «нести голос». И я уверен, что те из нас, кто были в синагоге в этот шаббат, они, по крайней мере, два раза за шаббат сказали эту фразу, но, может быть, не обратили внимания. Где сказано про то, что кто-то или что-то дословно несет голос? Помните, читают Таилим 93, перед наступлением субботы и утром в субботу. Проверьте, Таилим 93, Цадик Гимл. Сказано «Есу неарот эт кулам». Знакомая фраза? Что такое неарот, нагар, Давид?
Реки.
Да, посмотрите, и сказано «Есу неарот эт кулам». Да, «Есу неарот эт дохьям». Реки несут свой, дословно, голос, несут грозный апроа, это по-английски называется, рык, да, как разливающаяся река, как цунами такой. И эти реки, как говорят комментаторы, символизируют врагов Израиля, да, которые несут, поднимают этот рык, дословно, да, как разливающаяся река, кажется, что их невозможно остановить, наводнение, да, и это приводит к отчаянию, то есть если мы не видим Всевышнего, мы можем отчаяться от положения еврейского народа, потому что у него столько много врагов, и они постоянно поднимаются, как разливающаяся река. Но после этого в Таилим сказано «Адир бамаро Машем», но велик Всевышний, да, то есть если мы видим Всевышнего, то нету места отчаянию. Если мы не видим Всевышнего, тогда тиса коля и дает кула. Община впадает в отчаяние. Да? Это урок для всех нас. Корень проблемы разведчиков в том, что они не... И это были люди, которые возглавляли поколение, что несмотря на все чудеса, они... боялись приблизиться к Всевышнему, они боялись видеть Всевышнего в мире, в котором нет чудес. И это тяжело видеть Всевышнего в мире, в котором нет чудес. Да, потому что, как Рав Фурман говорит, если к вам хулиган в метро подходит, то вы его боитесь, как вам нужно с ним драться или убегать от него, да, то есть Всевышний вам будет помогать, но... Вы не видите огненный столб, который с неба спускается и его прогоняет, да? То есть видеть Всевышнего не так просто. Но тем не менее, это именно то, что Тора от нас хочет. Все остальное, что было в пустыне, то, что они были защищены, ман падал, и все чудеса, которые они видели, это было только подготовительной программой, школой молодого бойца, да, курс к ценим. Настоящая цель всего того, что они прошли. И настоящая цель Торы – это для того, чтобы люди видели Всевышнего в повседневной жизни без чудес. Во всем, что с ними происходит. Как говорит Нациб, чтобы они понимали, что как цицит, что все иштелшелут хае адам, все, что происходит с ними каждый день, вся их судьба – это обвита птильтхелет, голубой нитью. Она связана с Всевышним, и Всевышний ей управляет. И если мы действительно это поймем, не просто согласимся, а поймем и почувствуем, то тогда в мире нет отчаяния, и тогда в мире нет ошибки, нет места ошибки разведчиков, и тогда мы все можем войти в Эрец Исраэль, не только географически. Эрец Исраэль символизирует достижение цели. Да, Арец, Йешуа Арец, например, Перкей Авот, речь идет про будущий мир, Да, Эрец Исраэль – это символ осуществления цели. И если мы действительно будем над этим работать, и если действительно мы будем так видеть мир, мы достигнем цели, для которой мы пришли в этот мир, и мы достигнем цели, которую ставит перед нами Тора. Спасибо.